Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. Главная тема первой части программы – петербургский манифест президента Медведева и реальная жизнь российской провинции. Вы узнаете также, кого жители этой провинции хотели бы избрать следующим президентом, а завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Президент Медведев, выступая в бывшей столице Российской империи, заявил, что он с коллегами по работе постоянно думает о том, как избавить Россию от страха, унижений, бедности и дать ей больше свободы. Сразу вспомнились строки поэта Ильи Сильвинского: «Здесь даже воля всей стране дается по команде вольно. Пока же команды нет, все остается по-прежнему». Вот, например, что происходит со свободой слова и избирательным правом в Калининградской области, рассказывает Евгения Романова.
Начало недели в Калининграде ознаменовалось поджогом автомобиля известного предпринимателя, издателя еженедельной газеты «39-й регион» Бориса Образцова. Хотя газета и не принимает участие в предвыборной агитации, ее владелец склонен связывать поджог с публикацией критических материалов в адрес регионального правительства и мэрии Калининграда. Кроме того, Борис Образцов не скрывает своей спонсорской деятельности в отношении местной оппозиции. Ему принадлежит мини-типография, где печатаются листовки оппозиционеров, не имеющих доступа к официальным СМИ. Судебная активность кандидатов в нынешней избирательной кампании в Калининградскую областную думу значительно ниже, чем в предыдущей. Это отмечают местные наблюдатели. Несколько исков по незаконной регистрации были судом отклонены, в том числе иск патриотов России против регионального списка ЛДПР, который возглавляет Владимир Жириновский. Верховный суд Российской Федерации оставил без удовлетворения кассационную жалобу на решение областного суда по иску журналиста Константина Рожкова против советника губернатора Галины Янковской. Оба зарегистрированы кандидатами по избирательному округу, куда входят приморские территории – Пионерск, Светлогорск, Зеленоградск. В своем иске журналист требовал снять с выборов советника губернатора в связи с использованием ею административного ресурса в предвыборной агитации. В частности, за Галину Янковскую открыто агитировал и губернатор Николай Цуканов, встречаясь с жителями Пионерска во время своей рабочей поездки в этот город. Видеозапись встречи Константин Рожков разместил в своем блоге. Также журналист готовит очередной иск по множественным фактам использования чиновниками своего служебного положения в нынешней предвыборной кампании. По словам Константина Рожкова, его активность сказалась на работе принадлежащей ему газеты «Светлогорье».
«Мою газету «Светлогорье» запретили печатать во всех типографиях. Я уже изменил формат для того, чтобы была возможность напечататься, ну, где-то в таких типографиях, которые не специализируются на газетном производстве. В общем, мы печатали с газетной полиграфией. Газетная полиграфия – это детище «Комсомольской правды». Со мной разорвали договорные отношения. Это случилось сразу после того, как я в интернет выписал информацию о событиях в Пионерском. Почему они закрыли газету? Я объясню. Дело в том, что закон позволяет учредителю бесплатно публиковаться в своем издании. Я получаю такую форму.
Калининградским типографиям есть претензии и у «Справедливой России», и у КПРФ. Коммунисты не смогли напечатать информационный бюллетень тиражом в 130 тысяч экземпляров. В типографии «Страж Балтики», где ранее КПРФ печатала свои материалы, отказали в связи с поломкой оборудования. Типография «Газетная полиграфия» отказала из-за загруженности заказами до 13 марта, то есть дня выборов. Эта же типография, сославшись на трудности технического характера, отказала в изготовлении уже оплаченного тиража и калининградским эсерам. Данный факт послужил поводом для обращения руководителя аппарата партии «Справедливая Россия», депутата Государственной Думы Олега Михеева, к председателю ЦИК Владимиру Чурову с просьбой обеспечить равные права для участников избирательной кампании в Калининградской области. В Калининградском региональном движении «За честные выборы» продолжает работать телефонная горячая линия. К сожалению, преобладают анонимные сообщения, что не позволяет принять соответствующие меры. Но даже в таких сообщениях есть детали и подробности, по которым можно на месте зафиксировать нарушения, говорит координатор движения «За честные выборы» Александр Шацкий.
Вот так, к примеру, был обнаружен плакат с губернатором Калининградской области Цукановым, на котором, собственно, он изображен. Внизу написано, что данный плакат оплачен из фонда кандидата, и надпись здесь губернатор Калининградской области предлагает голосовать за определенного кандидата.
Наиболее распространенным видом нарушений является подкуп избирателей. Стоимость одного голоса колеблется от 500 до 3000 рублей. Малоимущим предлагают продовольственные пайки с макаронами, крупой и сахаром.
Есть, правда, типичные нарушения, которые у нас тянутся уже, наверное, третью эпоху выборов. Это когда некоторым кандидатам кажется, что избиратель – это некий скот, которому можно, извините за фигуральное сравнение, подсыпать немножко сена, соломки, и он промычит то, что кандидату бы хотелось. Я говорю о том, когда кандидаты берут и откровенно приносят некие подарки, подаяния, которые, в общем-то, выглядят-то обидно, особенно если там речь идет о стариках.
Тем временем партия власти решила подменить избирком. На ведущем региональном интернет-портале была размещена листовка «Единой России» с заявлением от имени избирательной комиссии. Текст листовки: избирком уполномочен сообщить, в день выборов 13 марта 2011 года на вашем избирательном участке вы получите 3 бюллетеня. Конец цитаты. Далее следует графическое изображение бюллетеней, в которых проставлены галочки в пользу кандидатов, за которых ведется агитация, и партии «Единая Россия». В конце следует категорическая фраза: 13 марта выборы за «Единую Россию». Однако правоохранительные органы ни одним фактом незаконной агитации пока не заинтересовались. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Не лучше, чем в Калининграде, дела со свободой выбора, то есть демократией, обстоят и в Башкирии. Особенно интересно, что методы закручивания гаек всюду, вплоть до мельчайших районов, одни и те же. Людям просто грозят увольнением с работы, рассказывает Артур Асафьев.
Прокуратура Бурзянского района Башкирии начала проверку по жалобе регионального отделения партии «Справедливая Россия». Справоросцы утверждают, что на их кандидатов на муниципальных выборах оказывается административное давление, в результате чего уже четверть выдвинутых партийцев были вынуждены снять свои кандидатуры. Рассказывает руководитель Башкирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов.
Произошло фактическое снятие наших кандидатов от выборной гонки. То есть под угрозой увольнения с работы нашим кандидатам было предложено написать заявление о снятии своих кандидатур. И из, если не ошибаюсь, 97 выдвинутых кандидатов, в текущий момент 24 человека написали заявление о снятии кандидатур. В ответ на это региональное отделение обратилось и к президенту Хамитову с просьбой вмешаться в эту ситуацию, и к прокуратуре республики рассмотреть данную ситуацию на предмет возбуждения уголовного дела по статье вмешательства в вычисление избирательных прав.
Как пояснил Константин Шагимуратов, практически все кандидаты являются работниками бюджетной сферы, в большинстве своем учителями школ, сотрудниками местной ветеринарной станции. В некоторых случаях под ударом оказались и баллотирующиеся от «Справедливой России» предприниматели, которым пригрозили неприятностями с их бизнесом. Давление на кандидатов по сведениям справоросов было оказано руководством администрации Бурзянского района, в частности, заместителем главы района Амиром Шагивалиевым и чиновниками районного управления образования. Со своей стороны упомянутые чиновники отрицают какое-либо вмешательство в ход избирательной кампании. Как рассказал Константин Шакимуратов, в районе уже побывала комиссия из администрации президента республики. В беседах с ней ряд снявших свои кандидатуры партийцев подтвердили факты оказанного на них давления. Официальных выводов прокурорской проверки в «Справедливой России» ждут со дня на день. Выборы в муниципальные советы в Бурзянском районе пройдут уже 13 марта. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Скорбные мысли президента о бедности граждан привели, по-видимому, к очередному повышению налогов на малый бизнес. Какими будут результаты этого повышения? Станут ли рядовые граждане богаче? Рассказывает наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
С января зарплатные налоги, а точнее страховые отчисления во внебюджетные фонды, увеличились для предприятий в 2.5 раза. Если в 2010-м предприниматель с каждой тысячи, которую он платил в виде зарплаты, отчислял в эти фонды 140 рублей, то с января этого года 340 рублей. Незадолго до этого многие начали предсказывать, что бизнесмены для минимизации издержек сократят объем легальной зарплаты, вернувшись к черным или серым схемам оплаты труда. Чем меньше у наемного работника официальная зарплата, тем меньше страховые отчисления. Уходят ли сейчас обнинские предприниматели в тень? Понятно, что никто сам в этом не признается, но есть косвенные признаки, по которым можно судить, происходит ли этот процесс. Это собираемость налога на доходы физических лиц, составляющего основу городского бюджета. Если средняя официальная зарплата в Обнинске сократилась бы, то и поступлений от подоходного налога должно стать меньше, чем в прошлом году. Но по официальным данным их меньше не стало, хотя по первым месяцам судить еще рановато. Значит, все в порядке, и бизнес справляется с возросшей налоговой нагрузкой. Интересный факт. Многие предприниматели, к которым я обратился с просьбой об интервью на эту тему, отказались комментировать ситуацию, что симптоматично. Еще один признак того, что бизнес сейчас переживает нелегкие времена, это сокращение расходов на рекламу. Поэтому местные средства массовой информации сидят сейчас на голодном пайке. Более-менее устойчиво ощущают себя инновационные предприятия за счет высокой прибыли. Но им тоже приходится несладко, говорит директор компании «Инноинвест» Леонид Катухин.
Как и у любого другого предприятия, в том числе моего, увеличение налоговой нагрузки сказалось впрямую на снижении рентабельности моего бизнеса. С учетом того, что мой бизнес является инновационным, то есть с высоким уровнем рентабельности, это мне позволяет пока не повышать отпускные цены на продукцию. С учетом того, что рентабельность снизилась на 21%, этот квартал я еще продержусь. Но подобная нагрузка не позволяет, соответственно, повышать зарплату моим работникам, с учетом того, что и они несут большие расходы на содержание своей семьи. И для того, чтобы выполнить свои обязательства перед ними, я буду вынужден поднять стоимость на отпускные товары. Все это очень прискорбно выглядит на фоне общей стратегической декларации о помощи малому бизнесу. Государство должно идти не подобным образом, а, наверное, правильно было бы, если бы они снизили прежде всего расходы на содержание государства, на госуправление. Это было бы справедливо.
Директор одного из обнинских фитнес-клубов Александр Зисман уверен, что малый бизнес справится с повышением зарплатных налогов, но предпринимателям придется нарушать закон.
Малому бизнесу и так достаточно тяжело, и он научился по-любому выживать. И мне кажется, что количество малых предприятий катастрофически не уменьшится. Просто, к сожалению, что и сейчас используется в серых схемах, будут работать больше людей. Подрастут ли от этого цены? Ну, цены и так у нас растут. И инфляция растет, и зарплата как бы вынуждена будет расти. Но вырастет серая, я думаю, что не вырастет белая. Поэтому, к сожалению, самое плохое – это повышение серых зарплат, уровня серости зарплат.
По логике событий, сокращение официальных зарплат обязательно должно привести к сокращению собираемости подоходного налога. Однако местные власти дают оптимистичный прогноз. Они надеются, что этого не произойдет. У бизнесменов же настроение в целом неважное. Жизнь предпринимателей осложнилась. Соответственно, и наемным работникам не легче. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Президент Медведев говорит о том, что главная цель государства – благо граждан, а не благо самого государства. И в это же самое время в Самаре повышают плату за место в детском саду, рассказывает Сергей Хазов.
24 февраля вышло постановление мэра Тольятти, утверждающее новые тарифы на оплату содержания детей в муниципальных детсадах. Теперь размер родительской платы за посещение группы с 12-часовым режимом пребывания для детей до 3 лет составит 80 рублей 4 копейки в день, от 3 до 7 лет – 98 рублей 40 копеек. Посещение групп оздоровительной направленности для часто болеющих детей будет стоить 94 рубля 88 копеек до 3 лет и 100 рублей 46 копеек от 3 до 7 лет. Размер родительской платы для имеющих 3 и более несовершеннолетних детей в день будет составлять 40 рублей 2 копейки. Родители тольяттинских детей говорят, что новые тарифы разорительны для семейного бюджета, рассказывает Михаил Козлов.
Это дети, это наше будущее. А сейчас что? Какое будущее? Будущее, когда не могут содержать. Дети куда пойдут? Во двор, где бабушки сидели, нянчили. Арина Родионовна, какая сейчас Арина Родионовна кругом? Это исключительно плохо, нельзя поднимать. Надо отдать все детям, потому что дети – это все.
Раньше многодетным семьям полагались существенные скидки за пользование детским садом. Теперь их нет. Посещение ребенком детского сада для малообеспеченных детей становится роскошью, продолжает Ольга Петрова.
Представьте себе, это более 2000 молодой семье. Представьте, молодые инженеры приходят на работу на начальных ставках, и из семейного бюджета еще отрывать последнее. Рождаемость снижена. С садиками и так проблемы, люди не могут попасть элементарно в них. Еще и давайте повышать тарифы ежемесячной оплаты. Это очень плохо. Чтобы у молодежи было желание иметь еще детей, надо какие-то льготы, наоборот, давать молодым семьям. И вот у этих молодых семей отрывают еще последние.
Мэрия повышает тарифы за посещение детских садов, а детские учреждения остаются прежними. С тем же скудным питанием, старыми требующими ремонта зданиями, плохо оборудованными детскими площадками. Ольга Петрова продолжает.
Мой ребенок пошел в садик поздно, с 5 лет. До этого сидел с бабушкой. Сейчас я об этом горько жалею. Считаю, что надо отдавать и как можно раньше. Привыкает жить в обществе. Плюс, если бы была хорошая материальная база, у нас был очень хороший садик в центре города. У нас был огромный двор, нас приучали и огороды сажать, и там всякие полянки украшать. У нас были все праздники костюмированные, не только новогодние. И это было все полноценные праздники, и наши родители не платили таких денег.
Повышение цен на услуги дошкольных учреждений не решает проблемы дефицита мест в детских садах. На условиях анонимности рассказала заведующая одного из тольяттинских детских садов.
По общему реестру больше 700 человек. У нас стоят по льготной очереди около 50 человек. Вот в этом году, значит, была набрата всего лишь одна группа, потому что выпустилась одна и была набрата. Из этой группы сейчас на данный момент по списку 17 человек, а приняли льготников 14.
Государство должно регулировать тарифы на оплату услуг детских садов, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Я считаю, что решение, которое было принято, оно было принято без какого-либо обсуждения с людьми. Люди обращались и ко мне, и к другим депутатам. Посмотрите, что именно говорили чиновники, некоторые депутаты из «Единой России», представители правительственных кругов. Мы не позволим никому считать самарский народ за быдло.
Родители тольяттинских дошкольников, входящие в общественное объединение «Детсаду нет», заявили о готовности провести в марте акции протеста, выступив против необоснованного, по их мнению, повышения тарифов на оплату услуг детских садов в Тольятти. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Сразу же после посещения самарских детских садов Сергей Хазов вышел на улицу и спросил жителей Самары, кого бы они хотели видеть следующим президентом России.
Мечтаю, не сплю ночами, не дождусь, когда голосовать. Я уже давно не голосую за них вообще. Я последний раз за Хакамаду голосовала, и все.
Не Медведев ли? Может быть, Медведева выберут? Ну, пенсии-то он прибавляет все же. Старается для пенсионеров. По сравнению с Ельциным-то. Мне нравится. Я даже переживаю, когда вот что случится, и он так переживает. И я тоже переживаю по телевизору, говорю, надо же на его вот период какие напасть эти вот всякие вот.
По-моему, никого не надо, а потому что они все не очень хорошо работают.
Вообще вопрос я по-другому поставил бы. Нужна ли вообще России президентская республика? Мне кажется, надо уже думать о том, что 20 лет президентства ничего стране не дало, кроме проблем. И нужно переходить постепенно к парламентской республике. Но для этого надо выбрать честный парламент, нужно провести честные выборы перед этим. И тогда, возможно, все проблемы государственного управления будут решены.
Путин в прошлом президентстве себя неплохо проявил. Нас как молодежь устраивает. И сейчас он, в принципе, когда не стал президентом, он не ушел в тылы, а все-таки впереди, на передовой.
Да мне кажется, Медведев останется на второй срок.
Один из двух. Или Медведев, или Путин. Умные, перспективные люди. А кого еще лучше ожидать?
Медведев. Мне нравится. Правильный мужик. Ну, по крайней мере, плохого ничего не сделал. Ухудшений я не вижу никаких. Только хорошее. Для меня, во всяком случае.
Ну, мне кажется, Медведев еще останется. Как-то он народу импонирует, и народ ему тоже. По крайней мере, вроде бы как немножечко надежда появляется на то, что будет лучше. Ну, какая-то стабильность, определенность. Уже нет такой безработицы, как было раньше. А Путин, ну, Путин свое дело сделал. По крайней мере, хочется молодых.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
К
Газета «Вятский наблюдатель» пишет, ссылаясь на жалобы, адресованные в Кировский обком КПРФ, что у работников завода «Лепси» руководство предприятия заставляет не просто прийти 13 марта на выборы, но сфотографировать заполненный бюллетень, а его фотографию предъявить на следующий день начальству. К тем, кто проигнорирует это распоряжение, обещают применить самые крутые меры, вплоть до увольнения. Гендиректором предприятия является один из главных единороссов Кировской области, кандидат в депутаты законодательного собрания Геннадий Мамаев, уточняет «Вятский наблюдатель». В городе Арзамасе, как сообщает сайт «Саров», нет, произошло столкновение неизвестных и агитаторов КПРФ, участвующих в предвыборной кампании. Здешние единороссы уже заявили, что представители предвыборного штаба КПРФ напали на пассажирскую «Газель». Коммунисты же утверждают, что на самом деле напали на агитаторов КПРФ и ссылаются на опрос одного из нападавших, дважды судимого гражданина, уже объяснившего, что нападавших наняла «Единая Россия», пишет «Саров нет». Интернет-газета Красноярского края newslab.ru пишет о планах госучреждения купить представительский автомобиль класса «Люкс» почти за 4 миллиона рублей. Заказчиком выступает Красноярский центр стандартизации, метрологии и сертификации, возглавляемый депутатом законодательного собрания Красноярского края Василием Моргуном. newslab.ru напоминает, что в России уже предложили ограничить государственную закупку товаров премиум-класса, однако до соответствующего закона дело не дошло. Как сообщают новости Горного Алтая, на имя спикера Республики Алтай поступило обращение представителя алтайской интеллигенции с просьбой не устанавливать православных крестов в священных горах Алтая. Автор обращения подчеркивает, что повсеместная установка крестов означает неуважение к верованиям алтайцев, коренного населения региона, и даже просит законодательно приостановить установку столбов крестов, особенно у целебных источников на берегу реки Катунь, в горах Алтая, а также в черте сел и городов. Газета «Забайкальский рабочий» рассказывает о защите сторожевыми Читы музея декабристов. Здание собираются передать Русской Православной Церкви. Выясняется, что музейное здание церкви декабристов дважды предлагалось Читинской православной общине. В 50-е годы, когда здание было полуразрушено, община выбрала здание польского костела. В 1970 году вновь отказались от церкви декабристов. Здание как объект культуры было отреставрировано, и вот теперь РПЦ претендует на него, сообщает «Забайкальский рабочий».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
«Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сильнейшее землетрясение, произошедшее вчера в Японии, привело к аварии на атомной электростанции на востоке страны. Эвакуированы 45 тысяч человек. Правительство Японии сообщило сегодня, что число жертв землетрясения, вызванного им цунами, видимо, превысит 1000. На севере и востоке страны отмечены сильные разрушения. В Дагестане в ночь на субботу совершены два громких преступления. В Табасаранском районе республики убит подполковник милиции Магудин Урдихадов. На окраине селения Маджалис совершено покушение на кандидата в депутаты Народного собрания Алибулата Гасанова. Он ранен, погиб его брат. В Москве сегодня пройдут две акции социального протеста. Одна организована защитниками лесов Подмосковья, другая — движением «Левый фронт». В Амурской области сегодня сошли с рельсов 12 цистерн с нефтью, разрушено 200 метров железнодорожного полотна. США и Евросоюз продолжают настаивать на уходе из политики ливийского лидера Муаммара Каддафи, как утратившего легитимность после репрессий в отношении участников акций протеста в Ливии. Пятеро израильтян убиты в ночь на субботу на западном берегу Иордана, сообщило командование израильской армии. По его данным, преступление совершил палестинец, проникший в еврейское поселение Итамару города Наблус. В столице Йемена Сане полиция сегодня утром взяла штурмом лагерь оппозиционеров. По меньшей мере один человек погиб, десятки ранены. В Брюсселе на совещании лидеров стран еврозоны в ночь на субботу решено увеличить созданный ранее антикризисный фонд до 400 миллиардов долларов. 19 человек погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего взрыва на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Новочеркасск. Победная поступь Единой России. Благовещенск. Где зарождается настоящая дружба народов. Вы также узнаете, сколько стоят в Саратове фальшивые деньги. В рубрике «Смех да и только» мы откроем секрет, как обыкновенный депутат сельсовета может стать российским сенатором, а завершит программу музыкальный репортаж из Сочи. Партия «Единая Россия», несмотря на дарованную России многопартийность, упорно движется к своей великой цели – стать такой же могучей и вездесущей, как некогда КПСС. Как это делается в Новочеркасске, рассказывает Олег Бакунин.
Преодолев вето, наложенное мэром Новочеркасска на принятое в прошлом году положение об общественной палате, депутаты городской думы настояли на немедленном вступлении документа в законную силу. Тем не менее, стороны так и остались, каждая при своем мнении. Исполнительная ветвь власти заявляет о явном противоречии действующему российскому законодательству, которое ограничивает право жителей Новочеркасска на участие в работе создаваемой общественной палаты. Местные законодатели на это отвечают, что принятое положение действительно несовершенно, но его можно будет доработать и после принятия. Согласитесь, что подобная ситуация сегодня совершенно нетипична для большинства российских муниципалитетов. Эксперты объясняют это победой в прошлом году на выборах главы администрации кандидата члена КПРФ, в то время как ни одного депутата в Новочеркасскую городскую думу эта партия тогда провести не смогла. То есть ярко выраженным политическим противостоянием, которое затрагивает сейчас практически все аспекты городской жизни. Из-за чего нынешний градоначальник Анатолий Кондратенко отказывается подписывать положение об общественной палате, рассказывает заместитель мэра Владислав Журавлев.
Дело в том, что при мэре города предыдущем существовал так называемый консультативный совет при мэре. И в него входили руководители ряда организаций общественных. Они значимой роли в жизни города не имеют. Здесь более активные, более значимые. Но они были прикормленные, придворные. И они проводят заседания, принимают решение поддержать такого-то кандидата на выборы. В газете муниципальной публикуется, что Совет политических партий и общественных объединений принял решение о поддержке там такого-то кандидата на выборах. И публикуется список членов этого совета. В том числе, там, и, допустим, первый член горкома КПРФ, может быть, как хотя он против голосовал, но его написали как в составе, понимаете? Вот это то, чем занимается «Единая Россия» всегда в Новочеркасске. И таким образом, вот это положение, оно было написано так, что общественную палату формирует вот этот консультативный совет при мэрии, который прекратил свое существование. То есть пять руководителей общественных организаций, прикормленных, понимаете? Но это как бы политический аспект. А чисто юридический аспект, что там назначены уже заранее общественные организации, которые будут формировать общественную палату, которые не представляют весь спектр общественности города. Создается филиал «Единой России», то есть фракция, которая и так доминирующая в Думе, создает еще свое зеркальное отображение, которое присваивает название общественная палата. Даже федеральная общественная палата не такая карманная, как у нас в городе создается. Полностью укомплектованная сторонниками и работниками НЧГРС, понимаете?
Почему очень сильно сомневается в жизнеспособности вновь создаваемого общественного объединения лично она, рассказывает Елена Натока, руководитель автономной некоммерческой организации «Частная лавочка», которая издает одноименную газету.
Потому что у нее абсолютно в положении не прописан ее статус.
статус в том плане, что там нет, допустим, главы, что она может являться юридическим лицом. Опять-таки, по аналогии с Общественной палатой Российской Федерации, там аппарат Общественной палаты является государственным учреждением. У нас этого нет. То есть элементарно взять листик, составить протокол заседания Общественной палаты. Этот листик должен быть у кого-то выпрошен. У нее нет расчетного счета, она не является юридическим лицом. Когда это положение приняли, то аргументы «за» были такого рода, что давайте мы его примем и давайте двигаться дальше и отдельные недостатки будем устранять. Ну, если это можно считать отдельным недостатком, ну, наверное, я чего-то не понимаю. Мне кажется, что это не отдельные недостатки, это существенные изъяны, и, наверное, надо было сначала все-таки их сделать, а потом уже принимать. А вообще, лично я за Общественную палату двумя руками.
Идею Общегородской Общественной палаты активно поддерживает и руководитель некоммерческого партнерства Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Марина Поволоцкая, которая в силу своей партийной принадлежности была все же достаточно сдержана в своих комментариях.
Ну, понимаете, я же член партии «Единая Россия» и все-таки являюсь еще и председателем агентства. Я, понимаете, я по этическим соображениям я не могу высказать здесь свое мнение. Но я считаю, что все-таки и народ видит, что какое-то идет разногласие между Думой и администрацией. Почему-то нет взаимопонимания. Я считаю, что прежде всего руководители должны встретиться и договориться, принять решение, почему нет взаимопонимания. Почему? Ведь Думу избрал народ. Они представители интересов народа. Мэра тоже избрал народ. Да? Но почему такое получается? Почему нет взаимопонимания? Может, из-за того, что они представители разных партий? Так извините, пожалуйста, это не должно учитываться. Те, что решения принимаются, они должны идти во благо народа, а не во благо интересов какой-то партии.
Наблюдатели отмечают, что областное руководство «Единой России» целенаправленно продолжает курс на замену строптивых или ненадежных, по его мнению, глав муниципальных образований на послушных исполнителей. Делается это в преддверии думских, а затем и президентских выборов в стране. Первой стала внешнедобровольная отставка мэра города Шахты Сергея Пономаренко месяц назад. Он хоть и числился единороссом, но зачастую вел слишком амбициозную и независимую от областных властей политику. Через пару недель после него, примерно по тому же сценарию, написал заявление по собственному желанию и был отправлен в отставку глава Тацинского района Николай Черкасов. По мнению экспертов, сейчас предпринимается явная попытка сместить и мэра Новочеркасска Анатолия Кондратенко, который, судя по всему, так и не нашел общего языка с областным начальством, представляющим партию власти, как в прямом, так и в переносном смыслах. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Благовещенске нашли способ, как подружить очень разные народы, рассказывает Антон Лузгин.
Чемпионат мира по футболу в миниатюре. В Благовещенске в спортзале Дальневосточного военного училища встретились сборные Анголы и Армении, Узбекистана, Гвинеи и Азербайджана. Правда, здесь почти не было профессиональных игроков. Африканские команды представляли курсанты спецфакультета военного училища, а остальные сборные были составлены из диаспор, проживающих в Преамурье. Идея интернационального форума по мини-футболу принадлежит Союзу армян России. Ее с удовольствием поддержали в Амурском футбольном союзе, говорит председатель армянского культурного центра Аршалуис Аракелян.
Я думаю, знаете, что вот иногда часто говорят межнациональных конфликтов, вот это есть повод, чтобы сблизить народы, сблизить дружбу народов, понимать друг друга. Спорт – это залог мира, спорт – это залог дружбы. И я надеюсь, что вот это соревнование будет проводиться не раз в год, а несколько раз в году. И мини-футбол, и большой футбол, и зимой, и летом. И надеюсь, что в следующее соревнование придут больше команд, чем сегодня.
Борьба была в каждом матче. Никто из футболистов не отбывал номер. В одной из решающих игр сошлись сборные Анголы и Армении. У армянских футболистов был свой козырь – профессиональный игрок благовещенского клуба «Амур» Гор Минасян. Однако в полной мере он не смог помочь своей команде из-за травмы. Нельзя сказать, что встреча проходила под диктовку сборной Анголы. Но свое небольшое преимущество горячие африканские парни воплотили в голы. И не в последнюю очередь за счет индивидуальных качеств. В первом тайме они открыли счет, наказав вратаря соперника за самонадеянность, а в конце второго забили вновь после удара с острого угла. Коллективные эмоции вылились в исполнении ламбады. В оставшиеся секунды до финального свистка сборная Армении отыграла один мяч, но на большее времени у них уже не хватило. А вот в матче между командами Гвинеи и Азербайджана представители Кавказа были уже значительно сильнее соперника, обыграв африканцев со счетом 4-0. Футболисты Азербайджана играли очень технично и защиту соперника не прощали за ошибки. Регулярные тренировки дали о себе знать, говорит капитан команды Джихун Махмудов.
Мы тренируемся, наш спонсор, как бы хозяин диаспоры нашего, представитель. Зал снял, мы каждую неделю по 2-3 раза тренируемся, играем. Ставим задачу плавно взять этот кубок, чтобы кубок принадлежал нам.
Вскоре разыгрались и главные вдохновители турнира – футболисты Армении, обыграв сборную Узбекистана. Однако в борьбу за чемпионство вмешаться уже не смогли. Сборная Анголы прошла всю оставшуюся дистанцию без поражений и завоевала первое место. Капитан сборной Анголы Пинту предложил своим сокурсникам из Гвинеи и Намибии в следующем турнире собрать объединенную сборную Африки.
Мы браты, и поэтому мы создали команду, которую мы можем играть за счет интереса специального факультета. Спасибо за организацию, которая нам предоставила такие возможности, и чтобы продолжали уже в том же духе, и чтобы не только мы и другие команды могут участвовать в таких мероприятиях.
Продолжает председатель армянского культурного центра Аршалуис Аракелян.
Ну, это вот наш первый шаг, который мы сегодня проводим по футболу. Мы будем не только футболом заниматься, мы будем проводить и соревнования по волейболу, по теннису, по нардам. Почаще надо общаться в спортивных площадках и в других местах.
Спортивная бескомпромиссная борьба – не главная цель подобных соревнований. Здесь, в общем-то, и не было проигравших, поскольку это был турнир настоящий, а не провозглашенный дружбы народов. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Саратове проведен первый аукцион фальшивых денег, рассказывает Ольга Бакуткина.
В Саратовском доме музея Павла Кузнецова прошел аукцион вечной ценности. Казалось бы, что необычного. С молотка продаются предметы искусства. Но в этот раз на аукционе продавали деньги, созданные разными художниками.
Так, вот я добрал 5. Мы заинтересованы в том, чтобы они были всех в этом городе.
Идея аукциона, на котором продаются деньги, принадлежит научному сотруднику музея Павла Кузнецова, директору фестиваля современного искусства «Завод» Игорю Гришину. Все началось с шутки. Знакомый художник, выполняя заказную работу, пожаловался, что приходится тратить время на халтуру.
Халтура – это не значит, что что-то плохое, а то, что пользуется спросом, то, что можно продать. А творчество, настоящий эксперимент – это всегда непредсказуемо по результатам. Я, напротив, был в хорошем настроении и пошутил. Ты же художник, возьми и нарисуй себе сколько хочешь, каких хочешь денег. Пошутил, а потом подумал, а почему бы и нет? И стал предлагать своим друзьям-художникам эту идею.
Идея понравилась. К аукциону были созданы собственные денежные купюры, а также символы денег из дерева, стекла, пластмассы, рассказывает ведущий аукциона Андрей Боровский.
Самое интересное – это те художники, которые действительно включились в процесс создания собственных денег. Это серии денег, которые представил Николай Ржанов. Это деньги, которые представляет Алексей Трубецков. То есть деньги несуществующих государств, деньги несуществующих номиналов. И для кого-то обращение к этой теме – это вот некая шутка на тему денег. Коллажи, использование там купюр разных государств. Для кого-то это попытка реальные деньги наполнить своим каким-то авторским пониманием, как это сделал Роман Кирин.
Поскольку в зале музея собрались в основном художники и их друзья, стоимость лотов была условной, но страсти разгорались нешуточные.
Ставлю за 10 рублей. 10 рублей раз.
20.
20. 20 рублей. 30.
40.
40. 40. 2. 50.
55.
55. Раз. 55. 2. 55.
Да уступите женщине.
Сколько, Сергей?
60.
60.
65.
65. Раз. 65. 2. 65. 65.
традиции шуточных аукционов уже немало лет, рассказывает Андрей Боровский.
Идея этих аукционов принадлежала Людмиле Борисовне Горожаниной, замечательной саратовской художнице, которой уже год как нет с нами. Она устраивала регулярно квартирники, и вот одной из тем как будто этих вот ее квартирных собраний художников, музыкантов, актеров, просто людей. Впервые в ее доме был сделан первый аукцион ненужных вещей, когда все гости принесли ненужные вещи. Концепция аукциона была такая, что не бывает абсолютно ненужных вещей. Они не нужны тебе, но они будут нужны кому-то. Через год, накануне Дня Святого Валентина, этот аукцион прошел в этом месте, и мы сказали, что самые ненужные и самые нужные вещи в этом мире – это искусство. Потому что искусством нельзя наесться, искусством нельзя согреться. Но, тем не менее, искусство продают.
Среди совершенно ненужных вещей – арт-объект «Тумбочка» в виде бочки, который предложил на аукцион Геннадий Андреянов.
Тумбочки или тумбочки, в которой необходимо обязательно что-то возвращать для того, чтобы оттуда можно было что-то брать. Это процесс, в котором художники участвуют в первую очередь. То есть они работают на отдачу, но очень часто забывают, что им необходимо получать адекватную подпитку. То, что сделал художник, то цены своей со временем не теряет. И, на мой взгляд, расчет деньгами – это самое простое, самое легкое. А также я принимаю такие вещи, как создавать художникам условия, это площадки, чтобы они могли общаться.
Художник и деньги – проблема, актуальная для всех времен. Что сегодня является вечными ценностями – произведение искусства или его денежный эквивалент? За шуточной формой художественной акции музея серьезные размышления молодых художников о своем месте в современном мире, считает Андрей Боровский.
То, что происходит на этих аукционах, это действительно продолжение игры. Это запуск вот этих несуществующих денег, которые равны и самоценны не тому номиналу, который на них написан, а только самим себе. Если говорить более глубоко, то это наш тихий и достаточно интеллигентно оформленный протест против положения искусства, культуры и художника как личности в современном мире.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Гогин.
Ульяновскому району, Ульяновской области, здорово повезло. 36 тысяч жителей этого дотационного района словно разом вытащили счастливый билет. В начале февраля шефство над этим муниципальным образованием взял руководитель Ульяновского землячества в Москве Геннадий Савинов. Он пообещал оказать его жителям всю необходимую помощь, привлечь сюда федеральные средства для решения первоочередных проблем. С идеей кураторства выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он порекомендовал переехавшим в столицу землякам взять шефство над сельскими районами и использовать свои лоббистские возможности в Москве для помощи подопечным деревням и селам. Морозов предложил землякам пройти через систему выборов и войти в районные советы депутатов. Неизвестно, обладает ли Геннадий Савинов ясновидением, но на полмесяца предвосхитив желание губернатора, он уже в середине января зарегистрировался кандидатом в депутаты райсовета по Тетюшскому избирательному округу. Выдвинула его «Единая Россия». Это невероятное совпадение. На 13 марта назначены единственные в области выборы, в единственном районе, на единственное освободившееся место депутата райсовета. Причем из двух десятков сельских районов Савинов выбрал для кураторства именно тот, где пройдут выборы. Местные наблюдатели в совпадение не верят. В апреле истекает срок полномочий губернатора Сергея Морозова. Автоматически прекращаются полномочия члена Совета Федерации, назначенного губернатором. Это бывший президент самарской группы компаний «СОК» Рустем Шиянов. Переназначение Шиянову, скорее всего, не грозит в свете последних событий. Глава и владелец «СОКа» Юрий Качмазов, а также четверо бывших топ-менеджеров завода «ИжАвто» объявлено федеральный розыск по уголовному делу о преднамеренном банкротстве завода. Качмазова и остальных обвиняют в том, что они вывели с завода активов почти на 7 миллиардов рублей, включая часть кредитов Сбербанка. По неофициальной информации из «Единой России», Геннадий Савинов хочет стать сенатором от Ульяновской области вместо Шиянова. Но для этого, по новому закону, ему Почему нужно быть депутатом любого уровня? А тут как раз и выборы 13 марта. В Ульяновске региональной организации «Единая Россия» официально не подтверждают, но и не опровергают информацию о том, что у Савинова есть сенаторские амбиции. Также отвечают и в аппарате Ульяновского землячества в Москве. Доверенное лицо Савинова на выборах Сергей Лебедев на тот же вопрос ответил уклончиво, но с намеком.
Если Геннадий Александрович будет предложена такая должность, я бы ему рекомендовал ее занять. Это действительно достойный человек.
На местных выборах у Геннадия Савинова в соперниках всего два пенсионера. С Божьей помощью он победит обоих. В одном из интервью Савинов заверил, что в случае победы он, московский житель, готов приезжать в Ульяновск так часто, как это потребуется, а также будет общаться с избирателями по интернету в режиме онлайн. Если же господин Савинов, как предполагают, будет назначен членом Совета Федерации, то по закону он обязан будет сложить депутатские полномочия, и тогда старинное село Тетюшское опять рискует надолго остаться без газа, водопровода, дорог и даже без Дома культуры. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу музыкальный репортаж из Сочи. У микрофона Геннадий Шляхов.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета прошел в Сочи с блеском. Прекрасная программа, в которой наряду с музыкой были представлены и другие виды искусств, могла удовлетворить вкусы самой взыскательной публики. Однако ни Юрий Башмет, ни Валерий Гергиев, ни Денис Мацуев, участники фестиваля, не смогли собрать аншлаг в зале на 1000 мест. Слушателей в Зимнем театре в этом году было меньше, чем на концертах трех предыдущих ежегодных фестивалей. И дело не в просчетах организаторов или в недостатке рекламы. Дело, скорее всего, в самих слушателях.
Надо быть просто открыты к этому, надо прочувствовать это, погрузиться в это.
Для тех, кто четвертый год подряд не пропускает ни одного концерта зимнего фестиваля Юрия Башмета, было странным видеть в этом году пустые места в партере. А ведь специально на февральские концерты в Сочи приезжают слушатели из других городов России, говорит Семен Григорьев.
Мне кажется, что публика московская, питерская в известной степени избалована такого рода концертами, такого рода музыкальными событиями, культурными событиями. И попытка создать здесь новый культурный центр наряду с центром летнего отдыха, зимнего отдыха, который сейчас создается, чтобы это был действительно центр культуры, это очень важно.
Задача и впрямь важная, но без заинтересованного слушателя и зрителя никак не выполнимая.
К сожалению, молодежь редко ходит на такие концерты.
Молодым людям просто не надо бояться слушать классическую музыку. Это что-то сверхъестественное. Такого заряда энергии не получишь нигде.
Существует мнение, что классическую музыку лучше слушать человеку подготовленному. Ну а если не было возможности учиться азам музыки и слушать классику по радио и телевидению, что тогда?
Тут не надо готовиться, главное, чтобы было готово сердце. Если вы впитываете ее, если вам приятно, если хорошо, то не надо ни к чему готовиться, сердце само подскажет.
Эту позицию слушательницы разделяет французский пианист Жак Люсьен, участник фестиваля.
Это очень просто. Или музыку любят, или ее не любят.
Жак Люсьен когда-то влюбился в музыку Баха, и то была любовь на всю жизнь. Французский пианист сумел создать свой собственный уникальный стиль, соединив музыку барокко и джаз. Его пластинка, играя Баха, разошлась платиновыми тиражами, а сам 70-летний пианист со своим трио продолжает гастролировать по миру. Во времена Баха не было публичных концертных залов, хотя уже существовала опера, куда мог прийти любой желающий. Инструментальная музыка в эпоху барокко имела ограниченное пространство для звучания. Сегодня наблюдается аналогичная картина, говорит Валерий Гергиев.
СССР, традиции и место классики в жизни общества было другим. Я не скажу сейчас лучше или хуже, но другим. Первый канал, он был тогда единственным, и процентов 10-20 времени занимала классическая музыка. Сегодня каналов 100, и на первом канале классическая музыка занимает, может быть, 0,5%, может быть, 0,1%.
Продолжает Денис Мацуев.
У меня такое ощущение, что в последнее время в России культура, которая является нашим национальным достоянием, не знаю, кто-то хочет, чтобы культура была неким прилагающим, развлекающим фактором. Я считаю, что это огромная ошибка.
классическая музыка никогда не была музыкой для всех. А потому так важно не только привлечь новых слушателей, но и не растерять тех, кто все прошедшие годы был преданным поклонником фестиваля.
Я очень люблю этот фестиваль. Помогает отличиться от нашей рутины обыденности. Здесь действительно расслабляешься и уносишься туда, где тебя не достают всякие бытовые распри, проблемы и так далее.
В наше время особенно надо себя чистить с классической музыкой. Становишься чище, лучше, хочется дотянуться и соответствовать.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета проводится в Сочи 4-й год подряд. Это не только одно из событий в календаре культурной олимпиады, что предшествует зимним Олимпийским играм 2014 года. Фестиваль гораздо масштабнее и значимее. Об этом, к примеру, говорил Денис Мацуев.
Не стал бы больше брендом, чем олимпиада, вообще этот фестиваль, на самом деле.
Власти Краснодарского края и города Сочи никакой помощи, по словам Юрия Башмета, фестивалю не оказывают.
Все будет иметь смысл, если на самом деле будет культура, вот поверьте мне. Вот кажется, что не обязательно. Вот нам надо сейчас в спорт построить эти стадионы, инфраструктуру. Это все, конечно, так. Но тот, кто забудет про культуру, он может не поймать перо жар птицы.
4 года назад, когда еще не было известно, что Сочи станет столицей зимней олимпиады 2014 года, в неформальной обстановке бывший министр культуры и лучший альтист планеты решили сыграть на опережение и показать, что может Россия в искусстве. Первый февральский фестиваль стал предвестником решения МОК, назвавшего Сочи столицей олимпиады. Тогда казалось, что фестиваль Башмета просуществует до 2014 года и уйдет в историю вместе с зимними играми. Но в этом году организаторы впервые заявили, что годом олимпиады история фестиваля не закончится. Мы смотрим дальше, сказал артистический директор Юрий Башмет. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается из впечатления, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно.
замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».